Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Пять месяцев назад суды в Москве начали рассмотрение болотного дела. В чем суть тактики обвинения и тактики защиты? Международный трибунал по морскому праву слушает иск Нидерландов к России по поводу ареста судна «Арктик Санрайз» и его экипажа. Каковы шансы на освобождение активистов движения «Гринпис»? Мэром Нью-Йорка избран кандидат от Демократической партии США Билл де Блазио. Чем его политика будет отличаться от политики Майкла Блумберга? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжилось рассмотрение болотного дела о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, которые власти считают массовыми беспорядками. Участники процесса продолжают допрашивать свидетелей обвинений из числа сотрудников полиции. Один из обвиняемых, Сергей Кривов, продолжает голодать. Уже почти 50 дней он протестует против нарушения своих прав на защиту. Сегодня ровно 5 месяцев со дня, как болотное дело начали рассматривать в судах. С подробностями о том, что изменилось за это время на процессе, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Первые предварительные слушания по этому делу состоялись 6 июня в Московском городском суде. 24 июня дело начали рассматривать по существу. За это время сторона обвинения представила несколько десятков видеозаписей того, что происходило 6 мая прошлого года на Болотной площади. Эти материалы должны были доказывать вину подсудимых, а их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Однако, по мнению адвокатов, видеозаписи продемонстрировали или иное, а именно то, как сотрудники полиции применяли насилие по отношению к демонстрантам. С августа на процессе начались допросы полицейских, потерпевших и свидетелей по этому делу. С 1 октября дело переехало из Московского городского суда в Никулинский районный суд, что, по наблюдениям адвокатов и правозащитников, снизило общественное внимание к процессу. Сергей Бадамшин, адвокат Марии Бароновой, полагает, что за прошедшие месяцы сторона обвинения так и не представила содержательных с правовой точки зрения доказательств. А сейчас по тем или иным причинам затягивает процесс.
Очень жалко, что люди находятся за решеткой, и каждый день их фактически еженедельно привозят. С утра до вечера сидят, и до сих пор гособвинение нам так не представило что-то осмысленное. Удивление вызывает на данном этапе, почему гособвинение затягивает процесс. Приходят потерпевшие, которые никому не относятся. Видимо, гособвинение все-таки решило всех потерпевших, всех свидетелей, видимо, допросить. Ну, это их право, я расцениваю как затяжку.
То есть вы считаете неоправданным столь долгий допрос свидетелей? Обвинения.
Видимо, какая-то тактика у них есть, но из тех свидетелей, которые есть, только часть может что-то сказать относительно наших подзащитных. Остальные приходят, я не видел, никому претензий не имею, и говорят просто в пустоту. Вот эта вот пустота и такой тлен определенный, он действительно действует угнетающе. Заученные формулировки, у всех, как у одного сотрудника полиции, амнезии. Надеюсь, что сотрудники полиции все-таки как-то должны более адекватно выглядеть и уверенно держаться. А здесь приходят люди, которые как будто курицу украли, и вот так вот оправдываясь, уровень такого мелкоуголовников. Ну, вот разочарование сотрудников полиции. А все остальное было ожидаемо, и времени было ожидаемо. Ту доказательную базу, которую мы смотрели в течение ознакомления с материалами, мы все это ждали. Но, с другой стороны, конечно, думали, что как-то будет более осмысленное.
Вы сказали, что с вашей точки зрения обвинение сейчас затягивает процесс. Вот у вас есть какое-то мнение, почему?
Я избегаю формулировок ожидания 12 декабря, потому что пытка надежды, она действительно продолжается. Может быть, тут надежду какую-то испытывает и пытается точно так же продержаться прокуратура. Мы видели, как, например, гособвинение абсолютно было не готово к представлению видеодоказательств и впервые смотрело вместе со всеми. Гособвинение делало круглые глаза, когда действительно увидело, что происходило на самом деле. Почему сейчас задерживается? Ну, два варианта. Либо просто неподготовленность, либо какой-то тайный смысл.
Пытка надеждой, которую упоминает адвокат, это цитата это из письма родственников фигурантов болотного дела. 1 ноября они передали в Госдуму обращение к депутатам с просьбой объявить амнистию в отношении их близких. Проект амнистии, приуроченный к 20-летию Конституции, Совет по правам человека направил президенту в середине октября. Политолог Николай Петров отмечает, что с момента начала судебного разбирательства по болотному делу произошли некоторые политические изменения. В частности, в сентябре состоялись выборы мэра Москвы, которые, по мнению эксперта, могли повлиять на тактику властей по отношению к протестному движению и в том числе к фигурантам болотного дела.
Московские выборы и результат Навального вернули ситуацию для Кремля в мае 2012 года, то есть оказалось, что вот полуторагодичная кампания по оказанию большого давления на протестующих, которая должна была с точки зрения властей завершиться триумфальной победой Собянина в выборах мэра Москвы, вот все это оказалось смазано, оказалось не так, а повторять по новой кампанию давления на протестующих Кремль уже не может в силу экономических причин, в силу политического календаря, поэтому вот тот выбор, который тогда был сделан, очевидно, между там диалогом и политической модернизацией с одной стороны и оказанием давления на протестующих с другой в пользу давления, вот сейчас Кремль снова стоит, мне кажется, в такой же ситуации, и затягивание суда я бы и расценил как некоторую невнятность того, что делать с планами, которые начинались в одной политической ситуации, должны завершаться в другой.
Как вы думаете, что позволит им определиться со своими планами?
Может быть, даже они уже и определились. У них, повторяю, выбора особого нет. Нет возможности снова повторить всю эту кампанию давления, а признать свою там ошибку или неправоту они тоже не могут. Поэтому, мне кажется, и делается ставка на то, чтобы максимально снизить общественное внимание, превратить это дело в рутинное, потом дать какой-то срок, президент помилует, и вроде все разошлись.
На скамье подсудимых по болотному делу сейчас находятся 12 человек. 9 из них арестованы, 3 раза в неделю из следственных изоляторов их возят на судебные заседания. Один из подсудимых, Сергей Кривов, голодает уже 49-й день, протестуя против нарушения своих прав на защиту. Его адвокат Вячеслав Макаров заявил сегодня в суде, что по состоянию здоровья Кривов не может участвовать в заседании. Однако судья ответила, что нет медицинских документов, подтверждающих это. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вечером среды в Москве прошла акция в защиту обвиняемых по так называемому «болотному делу», а также всех политических заключенных в России. Акция не была согласована с властями. Продолжился сбор подписей за широкую амнистию, которую инициировала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов акции, член Федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Это трудно назвать акцией, просто в какой-то момент еще весной мы человек там сказали друг другу, что вот мы каждое 6 числа будем выходить на Красную площадь. Да? Ну, Красную очень часто закрывают, поэтому как бы чаще мы оказывались не на Красной, а на Манежной. Когда там один раз не пускали еще и на Манежную, мы были в районе площади Революции. Это закрыт площадь Революции, там пойдем на Театральную. Но понятно, что вряд ли, ну, сейчас любыми акциями что-то можно добиться. К сожалению, не верю в разумность нашей власти, ну, и в ее здравый смысл, и в ее какое-то, не знаю, доброе намерение. Но мне кажется, что вот в первую очередь, про это должны все помнить, ребятам очень важна наша поддержка. О том, что мы куда-то выходим, мы что-то делаем, им рассказывают адвокаты, им рассказывают родственники на свиданиях, им пишут про это в письмах, хотят, чтобы они знали, что мы про них помним, да, что вот они как бы нами не забыты. Мне каждый раз вносят предупреждение о проведении несанкционированной акции, но как бы сказать, чаще всего там вообще как бы не происходит никаких действий, но стоит кто-нибудь с одиночным пикетом, что, в общем, позволено по закону. Иногда кто-то там стоит и без мегафона, без всего просто собравшимся рассказывает о процессе. Иногда, как бы сказать, если у нас есть какие-то материалы, мы их там раздаем. Держат тех людей, которые поставят плакаты. В этот раз я думаю, что так как сейчас идет сбор подписей за амнистию, мы просто возьмем с собой подписные листы и будем ходить просить людей подписываться. Про сбор подписей можно посмотреть на сайте «Круглый стол 12 декабря». Там есть бланки, которые можно распечатать и самим собрать подписи и как бы адреса, куда можно их передать. Почты, куда можно отправить сканы.
Говорила член Федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Матюшкина. Она, а также еще несколько участников акции в защиту обвиняемых по болотному делу были задержаны сегодня в центре Москвы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 6 ноября. Сегодня в Гамбурге, в Германии, где располагается Международный трибунал по морскому праву, этот судебный орган ООН начал рассмотрение иска Голландии к России по поводу ареста в России, ходившего под голландским флагом ледокола «Arctic Sunrise» и находившихся на его борту активистов движения «Greenpeace», журналистов и членов экипажа. Как ожидается, суд вынесет решение по этому делу к концу ноября. Из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Иск Голландии подан с требованием немедленного освобождения арестованных в России 30 человек из 18 стран, в основном активистов Гринписа, а также двух журналистов и членов команды голландского корабля «Arctic Sunrise» и самого корабля, который 18 сентября 2013 года принимал участие в акции протеста «Гринпис» около нефтяной платформы «Газпрома» «Приразломная». В ходе акции двумя ее участниками была сделана попытка закрепиться на борту буровой платформы, после чего они были задержаны, а в дальнейшем, как и все остальные, были арестованы. 26 сентября все 30 задержанных предстали перед судом Ленинского района города Мурманска. Суд санкционировал их арест. Уголовное дело было заведено по статье «Пиратство», но позднее было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Иск, поданный Голландии в Международный трибунал по морскому праву, является для нее вынужденной мерой по возвращению своего корабля и всех находившихся на его борту. Суд в Гамбурге запланировал пока одно заседание. Россия, которая при ратификации Конвенции ООН по морскому праву в 1997 году отказалась принимать предусмотренные в Конвенции процедуры урегулирования споров об осуществлении суверенных прав и юрисдикции, процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям, в процессе в Гамбурге не участвует. То, что корабль был под голландским флагом, позволяет этой стране выступить от имени всех задерживаемых в Мурманске. Позицию Гринписа выразил накануне заседания трибунала представитель Гринписа по связям с прессой Кристоф фон Ливен. То, что проделали российские власти с нашими активистами и кораблем, абсолютно неприемлемо. Это противоречит всем международным соглашениям. Российские структуры захватили с применением силы наш корабль в то время, когда мы пытались провести мирную демонстрацию протеста. Этот захват судна и арест всех, кто был на борту, а также последовавшая доставка судна и людей в Мурманск, абсолютно неприемлемы. Обвинение в хулиганстве, как мы это уже видели в случае с Pussy Riot, может иметь в России серьезнейшие последствия и грозит заключением на срок до 7 лет. Greenpeace уже 42 года работает по принципу ненасильственного действия. И предъявлять нам обвинение в хулиганстве – это легко читаемая попытка оставить дело в юрисдикции исключительно российского суда. Судейскую коллегию органа ООН Международного трибунала по морскому праву входят 22 человека. О значении процесса говорит немецкий юрист, профессор Гамбургского университета, доктор морского права Хеннинг Йессен. Обвинение в хулиганстве – это действительно попытка России настаивать на том, что Международный трибунал по морскому праву не имеет к этому делу никакого отношения. Таким образом, на кону не только судьба арестованных в России. Если Россия не будет реагировать на решение этого суда, то и авторитет, и смысл существования этого единственного на территории Германии органа ООН будет поставлен под вопрос. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Почему Россия отказалась участвовать в рассмотрении дела «Arctic Sunrise» в трибунале ООН по морскому праву? Специалист по морскому праву Владимир Гладышев считает, что причина вовсе не в том, что активистов Greenpeace придется освободить, а в том, что участие в заседаниях трибунала грозит подорвать обоснованность российских претензий на Арктику.
Россия опасается на самом деле вердикта по делу «Arctic Sunrise», но не в связи, собственно говоря, с тем, что придется отпустить активистов, я их придется, видимо, отпустить в любом случае. Проблема в том, как сформулирована претензия голландского правительства к Российской Федерации. Дело в том, что голландское правительство сформулировало, как, в общем-то, оно и должно было сформулировать, как и предполагалось, претензию как нарушение России свобод открытого моря. А с точки зрения международного права, действительно, арктический сектор, он является открытым морем. Владимир Путин, конечно, говорил, что там наш суверенитет, но суверенитет России не заявлен в арктическом секторе. В принципе, вся политика всегда была направлена на то, чтобы закрепить права России там. И сейчас, в настоящее время, российское правительство загнало себя в такую ситуацию, что просто суд, он не может не сказать, что активисты были задержаны в нарушении норм международного права, которые обеспечивают всем беспрепятственно пользоваться открытым морем в арктическом секторе. А этого очень не хотелось бы. И поэтому, поскольку не очень хотелось бы, очень не хотелось бы такого решения международного суда, то, видимо, а его не избежать, то Россия не будет участвовать в этом деле. В настоящее время, как я вижу, позиция администрации президента, прежде всего, и соответственно Российской Федерации, состоит в том, чтобы исполнять много маленьких политически незначительных решений, например, в рамках суда по правам человека, но ни в коем случае не исполнять ни одно решение, где задействованы политические интересы руководства России, руководства администрации президента, президента и так далее. Это наиболее очевидный критерий, который руководствуется в настоящее время России.
Считает эксперт по морскому праву Владимир Гладышев. Адвокат российской правозащитной организации «Мемориал» Фуркат Тишаев напоминает, Россия далеко не единственная страна, игнорирующая международные судебные инстанции, и считает, что для Голландии, подавшей иск в трибунал ООН по морскому праву, более эффективным способом борьбы за освобождение активистов «Гринпис» стало бы обращение в Европейский суд по правам человека.
В международном публичном праве и судопроизводстве было очень много случаев, когда страны просто бойкотировали и не появлялись на судебных заседаниях Международного суда ООН, в частности. Но это, конечно, никак не влияет на решение судов, которые выносятся. Я бы сказал, здесь больше, наверное, проблемы с исполнением. То есть даже если будет вынесен вердикт международной инстанции против России, я просто не вижу эффективных механизмов его исполнения. Если Голландия готова судиться с Россией в международных судах, то почему бы не попробовать подать межгосударственную жалобу в тот же самый Европейский суд по правам человека, которая статья 33 конвенции как раз-таки предусматривает такой механизм. И вот здесь, по крайней мере, теоретически присутствует механизм исполнения, но тоже, опять-таки, с учетом того, что этот вопрос является, скажем так, политически очень чувствительным, можно сомневаться в том, что решение будет исполнено эффективно.
Перспективы открывшегося сегодня дела об аресте российскими властями активистов «Гринпис» и судна «Арктик Санрайз» в трибунале ООН по морскому праву оценивали эксперты по международному праву. Четверо активистов «Гринпис» задержаны сегодня в Южном порту Москвы. Они давали объяснение в полиции в связи с акцией, которую провели в среду на Москве-реке. На двух резиновых надувных лодках они проплыли мимо Кремля, держа в руке флаги с призывом освободить команду и пассажиров судна «Арктик Санрайз». Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 6 ноября. Ровно год назад президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. Это произошло на фоне расследования так называемого «дела оборонсервиса» о коррупции и махинациях при реализации непрофильных военных активов. Сердюкова привлекли к расследованию в качестве свидетеля. Обвиняемыми стали многие чиновники, близко знакомые с министром. Официальная отставка Сердюкова объяснялась его неспособностью справиться с управлением собственностью Министерства обороны и необходимостью обеспечить чистоту расследования. Новым министром был назначен бывший глава Министерства по чрезвычайной ситуации, недолгое время губернатор Московской области Сергей Шойгу. О том, что изменилось в военном ведомстве за год без Сердюкова и его политическом будущем, корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова беседовала с военным обозревателем Александром Гольцем.
Сейчас активно муссируются слухи о том, что якобы Сердюков помирился с Путиным и может в ближайшее время вернуться в большую политику, возможно, даже снова в Министерство обороны. Как вы считаете, насколько эти слухи обоснованы и откуда они могли взяться?
Я сомневаюсь. Во-первых, Сердюков с Путиным не ссорился. Сердюков пал жертвой интриги, затеянной приближенными Владимира Владимировича Путина. Он противопоставил себя нескольким влиятельным бюрократическим кланам. Я думаю, что Сердюков, который на самом деле выполнил ту задачу, необходимость выполнения которой Путин понимал как минимум с 2006 года, когда он совершенно беспощадно охарактеризовал ситуацию в вооруженных силах. Но для того, чтобы провести вот эту чрезвычайно болезненную реформу, нужен был человек, который не побоится заняться грязным делом. Вот Сердюков эту задачу выполнил. Поэтому я не думаю, что есть какой-то конфликт. В то же время я не думаю, что Сердюков может вновь претендовать на место в Министерстве обороны. Уж слишком много
разных слов в его адрес было сказано. Немыслимо себе представить. Практически все руководители военного ведомства отметились в критике сердюковских реформ. Как немыслимо с бюрократической точки зрения представить себе, что он будет работать с этими людьми.
Но вот насколько я понимаю, Шойгу был поставлен все-таки не с целью эту реформу как-то сворачивать или ввести ее в другое русло, а с целью, возможно, как-то успокоить настроение в офицерском составе, при этом не меняя кардинально курса проведения реформ.
Отставка Сердюкова произошла неожиданно. Шойгу как раз и является вот тем единственным надежным кадровым резервом, которым располагает российская власть. С самого начала он оказался в сложном положении. Все ждали от него контрреформ. И надо было как-то оправдать это ощущение. С другой стороны, никто не ставил ему задачу свернуть все, что сделал Сердюков.
Но вот в то же время Сердюков, я так понимаю, воспринимался в среде вооруженных сил как человек чуждый. Шойгу в этом смысле тоже в некотором роде варяг по отношению к Министерству обороны. Вот как он сейчас воспринимается, на ваш взгляд?
Среди... Ну, видите, Сердюков в первый день надел погоны и сделал вид, что он военный человек. Военные, им это нравится. Они любят играть с людьми, которым нравится носить форму и делать вид, что они военные.
Шойгу вы имеете в виду?
Да. На самом деле это очень такая неприятная вещь, потому что рано или поздно происходит некоторая метаморфоза. Из представителя президента в вооруженных силах человек становится представителем генеральского лобби перед президентом и начинает повторять все, что ему наговорили, сформулировали генералы.
Шойгу еще один из немногих чиновников высших эшелонов власти, кто обладает положительным рейтингом в смысле оценок населения. Можно ли считать его назначение в том числе и имиджевым, и улучшился ли имидж вооруженных сил за этот год?
Ну, похоже, что да. Смотрите, все последние опросы общественного мнения показывают, что Шойгу остается самым популярным министром в Российской Федерации по-прежнему. И на это также направлено вот его продолжение линии Сердюкова на гуманизацию службы в армии. Вот эти все истории с отказом от портянок, стиральными машинами в казармах, душевыми в казармах и так далее, это все, конечно, работает на образ Шойгу как человека продвинутого, который хочет добра подведомственным ему людям.
В реальности в системе вооруженных сил что-то изменилось за этот год в лучшую сторону?
Я должен сказать, что вот тех красных линий, которые я себе начертил, и которые означали бы контрреформу, они сделаны не было. Пожалуй, самые неудачные можно назвать две вещи. Снова возвращение военного, в кавычках, министра, человека, который, опять-таки, является частью генеральского лобби и демонстрирует это. И второе – это решение о наборе 15 тысяч курсантов в военные академии и военные училища. Шойгу сделал это, опять-таки, под давлением генеральского лобби, но это неудачный шаг, потому что стоило избавляться, причем избавляться очень тяжело, от 150 тысяч офицеров, которые были избыточны для армии. Даже теперь около 40 тысяч офицеров служат вне штата, а еще 10 тысяч лейтенантов занимают сержантские должности. И в этих условиях объявлять столь массовый набор, непонятно, кем будут командовать эти будущие офицеры, когда они выпустят.
О Министерстве обороны Анатолия Сердюкова и Сергея Шойгу размышлял военно-политический эксперт, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Это программа «Время свободы». Среда, 6 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Мэром Нью-Йорка избран кандидат от Демократической партии США Билл де Блазио. Чем его политика будет отличаться от политики Майкла Блумберга? В Петербурге приступил к работе филиал Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Правозащитные организации осуждают действия российских властей, представители которых чинили препятствия работе аккредитованных в России западных корреспондентов. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 6 ноября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Четверо активистов Greenpeace задержаны в южном порту Москвы. На двух резиновых надувных лодках они проплыли мимо Кремля, держа в руках флаги с призывом освободить команду и пассажиров судна «Арктик Санрайз». В Москве прошла акция в защиту обвиняемых по так называемому «болотному делу», а также всех политических заключенных в России. Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о продлении до февраля следующего года домашнего ареста Сергею Удальцову, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Российский бизнесмен Сергей Полонский, разыскиваемый Москвой в связи с обвинениями в коррупции, выразил готовность заключить сделку со следствием и вернуться в Россию из Камбоджи. Объявленный в международный розыск по обвинению в педофилии священник Глеб Грозовский назвал обвинения против него сфабрикованными. В Греции в среду прошла всеобщая забастовка в знак протеста против принятия правительством дальнейших мер жесткой экономии. Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2012 году нового рекордного уровня. Таковы главные новости уходящего дня, среды, 6 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 6 ноября. В Петербурге приступил к работе филиал Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Возглавил петербургское представительство организации основатель проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев. Гражданские активисты занимаются контролем за использованием муниципальных средств и качеством работ по благоустройству города, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
В Петербурге, поделенном на 111 муниципальных образований, после выборов в марте 2009 года насчитывается 1489 муниципальных депутатов. О том, как теоретически эти депутаты тратят десятки миллионов рублей налогоплательщиков, до недавнего времени можно было узнать на сайте государственных закупок и на редких сайтах самих муниципальных образований. А в реальности было невозможно отследить, куда и как потрачены средства. Иногда появлялись сообщения о том, что против того или иного муниципального депутата возбуждено уголовное дело, однако в целом общая картина была не видна. Внести ясность в эту ситуацию решил молодой петербуржец Дмитрий Сухарев, создавший, по примеру Алексея Навального, группу «Муниципальная пила». Эта группа ВКонтакте не только обросла многочисленными помощниками-добровольцами, но и стала петербургским филиалом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Лидер «Муниципальной пилы» Дмитрий Сухарев строит грандиозные планы.
Это Фонд борьбы с коррупцией – это еще и РосЖКХ, РосЯма, РосПил, которые крупные расследования проводят. Конечно, работы будет больше, и чиновников, которых мы поймаем, станет больше. Любая вот гражданская деятельность все равно как-то соотносится с политической, да, и вот с этой точки зрения тоже представительство Алексея Навального, в частности, в Санкт-Петербурге, оно станет более явным, что ли, да, потому что сейчас вся какая-то такая активная политическая деятельность сосредоточена в Москве, а сейчас это будет и в Петербурге.
Активисты муниципальной пилы действуют по простой схеме. Из открытых источников сайта муниципального образования или сайта госзакупок собирают информацию о результатах конкурсов, о том, на что было и сколько выделено денег. Затем группами прочесывают муниципальное образование, ходят по дворам, фиксируют нарушения, фотографируют, подводят итоги и сигнализируют. Например, было обнаружено, что на благоустройство территории муниципального округа Новоизмайловского в 2013 году было выделено 14 миллионов рублей, причем предполагалось, что за эти деньги было спилено 497 деревьев, 1202 кустарника, а всего вывезено аж 3332 тонны древесины, то есть потребовалось целых 152 лесовоза. И таких примеров много. Деньги тратятся немалые, общий объем таких контрактов больше миллиарда рублей. Кроме того, муниципалы ездят в заграничные командировки, лечатся, устраивают банкеты, в общем, активно тратят нецелевым образом деньги налогоплательщиков. Вот мы отправились в такой рейд с активистами муниципальной пилы по Московскому району Санкт-Петербурга. Координатор группы исследователей-добровольцев, а всего набралось чуть больше 10 человек, Юрий Николаев любезно ответил на мои вопросы.
Проверяем исполнение контрактов по благоустройству в 2013 году. Целями этой проверки является проверить, а на самом деле все то, что было заявлено в документации в адресном плане благоустройства, выполнено на самом деле. Информацию для этих проверок мы получаем с портала госзакупок. Люди и жители округов неравнодушны к ситуации, которая происходит, в частности, в сфере благоустройства.
Люди-активисты, которые приходят, они не занимаются конкретно вот этим расследованием, они просто простые граждане, да?
В основном, да, но бывают такие люди, которые имеют какое-то отношение, то есть у них есть какой-то опыт, им интерес. Есть люди, которые уже что-то знают, есть люди-новички, которые приходят первый раз.
А как вы определяете нарушение тех требований госзаказа?
Конечно, мы не являемся специалистами и экспертами. Мы проверяем только то, что действительно можно проверить. То есть, например, если у какого-то дома должен быть установлен лежачий полицейский длиной 3 метра, мы можем подойти и фактически его измерить. В случае, если лежачего полицейского там нет, то это уже дает повод для дальнейших каких-то действий, в том числе и для жалоб в соответствующей инстанции.
Мы уже через 15 минут обнаружили в одном дворе отсутствие ремонта асфальтового покрытия площадью 1900 квадратных метров. Есть признак распила. Я попросил рассказать о себе девушку, участвующую в расследовании. Ее звали Татьяна Кравчук.
Я директор салона красоты, учусь СПБ ГУСЭ на юрфаке на 4-м курсе. Мы за справедливость.
К середине дня группы сдали свои отчеты. Юрий Николаев сообщил, что в результате расследования расходования средств в муниципальном округе Пулковский Меридиан обнаружены некоторые явления, которые можно, после, разумеется, тщательной проверки, назвать злоупотреблениями. Таких примеров лидер проекта «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев может привести немало.
Наиболее распространенное – это завышение сметной стоимости. Это случаи, когда деньги выплачиваются, а работы при этом не делаются никакие, в основном это какие-то праздники. Частично такие случаи бывают с благоустройством, когда работы выполняются не в полном объеме. Заключение контрактов с какими-то фирмами-однодневками. Да? И вот этого много, это мы постепенно вскрываем и об этом, естественно, рассказываем. В течение недели мы проверили 28 муниципалитетов на общую сумму больше 400 миллионов рублей. Примерно четверть всех заказов, которые есть у муниципалов, это благоустройство, мы по большому счету проверили. К сожалению, правоохранительные органы в большей степени работают плохо. Если какие-то административные дела возбуждаются, то с уголовными делами все достаточно сложно. Не хотят заводить уголовные дела, не хотят сажать. Я считаю, что, опять же, виной всему коррупция, которая правит вот этим всем, то, с чем мы боремся, это частный случай коррупции, а плохая работа правоохранительных органов, в том числе, это и есть коррупция.
Почему же власть так вяло реагирует? Почему вообще возбуждается так мало уголовных дел против чиновников России? По мнению ведущего научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилла Титаева, есть несколько причин того, почему это происходит.
В России чиновники и силовики имеют достаточно маленькую долю в общем числе судимых, меньше 1%. И это, в общем, довольно логично для российской современной картины, не столько преступности, сколько борьбы с преступностью. Потому что наши правоохранительные органы умеют работать с маргинальной преступностью. Например, безработные составляют почти 60% всех обвиненных в российских судах. Для чиновников и силовиков принципиально меняется уровень оправданий. Если для безработных оправдывается 1 человек из 1000, то для чиновников и силовиков 3 человека из 100. Так или иначе, но те преступления, с которыми умеет бороться наша полиция, наши следственные органы, что может быть хорошо, это насильственные имущественные преступления первого поколения. Эти люди их просто меньше совершают, что довольно логично. У нас большая половина преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Довольно логично, что чиновники, сотрудники полиции и так далее не совершают краж в таком общем смысле. Вот, а машины они не угоняют, пьяные драки у них как-то реже случаются. Поэтому в данном случае это скорее артефакт того, что эти люди просто иначе себя ведут. Потому что в основном это люди с высшим образованием, с относительно преднормальным доходом и так далее, и так далее. Это люди, безусловно, с доступом к качественной правовой помощи на доследственном и досудебном этапе.
Однако исследователи криминогенной ситуации в стране из Института проблем правоприменения не могут, как это ни странно, однозначно объяснить, почему чиновников судьи гораздо чаще оправдывают, чем простых граждан.
Почему чиновника или силовика оправдывают где-то в 30 раз чаще, чем среднего подсудимого? И ощутимо чаще, чем, например, среднего предпринимателя. Это социальная близость. Судья, глядя на чиновника, на силовика, в гораздо большей степени понимает, как устроена жизнь этого человека. Никто не говорит о коррупции. никто не говорит об искреннем сочувствии. Но когда предприниматель пытается донести до судьи какие-то реалии своей жизни, которые вынудили его поступать так, а не иначе, эти реалии просто от судьи по-человечески далеки. А когда полицейский рассказывает судье о том, что вот жесткая отчетность, мы вынуждены были то-то, 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 или чиновник говорит, вот приказ начальства не вполне законный, но мы... Эти реалии гораздо ближе и понятнее для судьи. Вторая группа факторов связана с тем, что в этой ситуации включается то, что называется due process, должная правильная процедура. Для этих классов нет никаких-то особых поблажек. Просто в отношении них система вдруг начинает работать так, как должно. Судьи перестают закрывать глаза на всякие мелочи, на которые они закрывают глаза в той ситуации, когда видят свою задачу изолировать заведомого преступника. Или они перестают делать скидки на то, что вот эти следователи, эти дознаватели работают в ситуации заведомой неопределенности, работают в ситуации адской нагрузки и так далее. Они вдруг начинают работать так, как написано в российском УПК. То есть на самом деле мы не должны заставлять систему работать жестче в отношении чиновников и правоохранителей. Мы должны попытаться заставить систему работать в отношении большего числа категорий граждан, так же, как она сейчас работает по отношению к чиновникам и предпринимателям.
Судя по тому, как развиваются события, по тому, как растет число граждан, участвующих в проекте «Муниципальная пила», муниципальные выборы в Петербурге в марте 2014 года будут серьезным испытанием и для Смольного, и для партии «Единая Россия». Виктор Резенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 6 ноября, снова о международной тематике. В Соединенных Штатах во вторник вечером прошли выборы губернаторов двух штатов и мэров нескольких городов, в том числе Нью-Йорка. К этой теме было привлечено самое большое внимание. Мэром избран кандидат от Демократической партии США Билл де Блазио. Чем его политика будет отличаться от политики Майкла Блумберга? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник нью-йоркцы впервые за 20 лет передали исполнительную власть в городе представителю Демократической партии. Билл де Бласио, получив почти 64% голосов, разгромил своего оппонента Джона Лоту, служившего в свое время заместителем популярнейшего мэра Рудольфа Джулиани. Такой исход не стал сюрпризом, на него указывали опросы общественного мнения последнего времени. Неожиданной стала готовность горожан пренебречь известной мудростью. От добра добра не ищут. Ведь, судя по опросу общественного мнения, проведенному городским телеканалом в день выборов, большинство, 52% нью-йоркцев, положительно оценивают деятельность нынешнего мэра Майкла Блумберга. Рейтинг нынешнего главы полиции, нещадно критиковавшегося Биллом де Бласио, за практику остановки прохожих с целью поиска замаскированного оружия составил 65%. Тем не менее, подавляющее число опрошенных, 70%, объявили, что они хотят перемены курса, который на этих выборах символизировал республиканец Джон Лотта, обещавший либеральному городу продолжение сдержанно-консервативной фискальной политики, рассчитанной на сохранение в городе финансовых фирм и привлечение большого бизнеса. Эту радикальную смену курса, умеренно центристского на крайне либеральный, предложил нью-йоркцам Билл де Бласио, проводивший свою кампанию под почти откровенным лозунгом классовой борьбы. Он постоянно говорил о двух городах. Нью-Йорке имущих и Нью-Йорке неимущих. В день выборов, придя на избирательный участок со всей семьей, женой, афроамериканкой и двумя детьми, он повторил свой тезис. Эти выборы продемонстрировали резкий контраст между двумя кандидатами. Джон Лотта является откровенным апологетом статуса кво. Я предлагаю воплотить откровенно прогрессивную программу перемен. Я думаю, все мы прекрасно знаем, какое число горожан испытывает серьезнейшие трудности, пытаясь удовлетворить свои насущные нужды. Поэтому мы должны осуществить серьезнейшие перемены в духе прогрессивных реформ. Мы должны оставить за спиной политику времен Блумберга, и мне нужна помощь нью-йоркцев, чтобы осуществить эти перемены. Майкл Блумберг, избиравшийся на первый срок в качестве республиканского кандидата, затем перешедший в ряды независимых, как считается, еще недавно вынашивал президентские планы. В день выборов он дипломатично отказался назвать своего кандидата в мэры. Люди должны прийти на выборы, чтобы выразить свое мнение, а затем требовать от своих избранников исполнения обещаний. На мой взгляд, мы передадим город новой администрации в хорошей форме. Ди Бласио ушел на выборы в роли защитника 46% горожан, которые, согласно статистике, живут у официального порога бедности. Им он обещает подъем уровня жизни. Им он обещает финансирование детских яслей и детских домов, расширение доступного по ценам жилого фонда. Расплачиваться за это, и в отличие от многих других, де Бласио говорит об этом совершенно откровенно, будут те, кто зарабатывает больше 500 тысяч долларов в год. Является ли это предвыборной тактикой, или новый мэр попытается в границах города осуществить чистейший вариант прогрессивной программы, которую предлагал стране Барак Обама? Люди, знающие де Бласио, который провел в местных коридорах власти, включая членство в городском совете несколько десятилетий, говорят, что он реалист, способный сработаться с бизнес-сообществом. Тем не менее, последняя попытка прогрессивных реформ в городе, конца 80-х, начала 90-х годов, затеянная Дэвидом Динкинсом, единственным в истории города мэром афроамериканцем, закончилась полным фиаско и приходом к власти республиканца Рудольфа Джулиани. Он урезал щедрые социальные муниципальные программы. Новые полномочия, приданные им полиции, позволили, как считается, превратить Нью-Йорк в один из самых безопасных больших городов мира. Новый мэр намерен лишить полицию некоторых из этих прав. Впрочем, избрание нового мэра Нью-Йорка оказалось гораздо менее важным политическим событием для страны, чем избрание республиканца Криса Кристи губернатором штата Нью-Джерси на второй срок. Бывший прокурор Кристи известен тем, что он не лезет в карман за порой очень резким словом в спорах с оппонентами. Но при этом он доказал свою способность сотрудничать с демократами. Его способность обеспечить помощь тысячам жителей Нью-Джерси, пострадавшим в результате урагана Сэнди, обеспечила ему поддержку в штате, причем даже среди этнических меньшинств, что большая редкость для республиканцев. Как говорят наблюдатели, вторая уверенная победа Кристи в либеральном штате почти автоматически превратила его в реального претендента на республиканскую номинацию в президенты в 2016 году.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Международные правозащитные организации выступают с осуждением действий российских властей, представители которых чинили препятствия работе аккредитованных в России корреспондентов норвежской телекомпании ТВ-2 Эйстена Богена и Оги Ауна. За 3 дня пути из Майкопа в Сочи полиция останавливала журналистов 6 раз и 3 задерживала. Среди прочего, Боген и Ауну предлагали пройти медосвидетельствование на предмет приема наркотиков, заявляя, что отказ будет расценен как признание вины и даст право отправить обоих за решетку. Мой разговор с Остином Богином сегодня также пришлось откладывать. Его машину в Москве в очередной раз остановила полиция.
Мы ездили по маршруту из Краснодара через Майкоп и Сочи с 31 октября по 2 ноября. И в течение чуть больше 2 суток нас остановила милиция и другие службы 6 раз. Между прочим, 3 из этих случаев, на наш взгляд, это был как арест. Нас очень тщательно допрашивали о том, кто наши источники, что мы будем снимать, какие темы будем снимать и какие темы снимали, и такие подробности. Кстати, задали такой вопрос о том, какая моя религия.
Вы успели доехать до Сочи? У вас был какой-то отснятый материал уже?
У нас был уже какой-то отснятый материал, в этом плане все в порядке, и материал они не трогали. Но с другой стороны, там все было, на мой взгляд, целенаправленный процесс домогательства, потому что так часто нас остановила милиция, да? В одном случае мы еле не выезжали на дорогу, чем опять был какой-то полицейский контроль. И в одном очень серьезном случае обвинили нас в употреблении наркотиков. И это, конечно, выдуманное такое обвинение, потому что у них поводов не было на это обвинение. И эта ситуация решилась только с помощью норвежского посольства.
Вы постоянно работаете в Москве сейчас, в России, или вы приехали из Осло или из Бергена?
Я приехал из Норвегии, но я постоянно путешествую по России по отдельным темам. Я путешествовал по России в качестве путешествующего корреспондента для норвежского телевидения с 1995 года. Но такого я никогда раньше не испытывал.
И сейчас вы ставите в известность Министерство иностранных дел, Управление печати о своих перемещениях по стране? Или такой практики нет уже?
Мы же аккредитованы при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Так что им должно быть известно, что мы находимся в стране, что мы здесь работаем. Мы конкретно не проинформировали на этот раз, куда будем езжать или с кем брать интервью. Но я думаю, что это все-таки наше дело. Это определило, пока мы ехали по дороге.
С чем вы связываете такое преследование в ваш адрес со стороны российских властей?
Я 100% уверен, что это было связано с нашими сюжетами. Во-первых, в одном из полицейских блокпостов один полицейский нам сказал, что наша машина, что наши лица находятся в каком-то списке, что они по этой причине нас останавливали. Вторая причина, что в каждом этом контроле очень подробные вопросы задавали о том, с кем мы разговаривали, с кем мы собираемся разговаривать, какие темы. И даже такой вопрос, будете ли вы что-то отрицательно освещать об Олимпиаде.
Вас, наверное, интересовали помойки Российской Олимпиады. Вы там ведь наверняка не встречались с людьми, которые устанавливают красочные плакаты на улицах Сочи, а говорили с гражданскими активистами, с людьми, которых, может быть, выселили под олимпийские объекты, интересовались проблемами, а не достижениями. Может быть, с этим связан интерес к вам со стороны полиции?
Ну, перед тем, что мы выпускаем наши сюжеты, я не хочу давать подробности о том, с кем мы встретились и какие сюжеты снимали, но я хочу сказать, что мы встретились с очень многими людьми и хотели освещать ситуацию в целом в этом регионе, как смотрят люди на Олимпиаду.
Как они в целом смотрят на Олимпиаду? Какое у вас создалось впечатление?
Мое впечатление, что там есть очень разные точки зрения. Не все дали интервью просто, хотя мы знали хорошо, что у них отрицательные чувства к Олимпиаде, они это прямо сказали. Они боялись это сказать перед нашей камерой. Другие очень открыто сказали, что они против этого мероприятия, что они отрицательно по своим причинам относятся к этому. Есть разные мнения, как во всякой стране, но я подозреваю, что те, кто говорят, что темы, связанные с Олимпиадой, стала запретной темой в России, они правы, но я никогда не представляю себя, что они будут так поступать в отношении иностранных корреспондентов, причем канал, который официально аккредитован для освещения Олимпийских игр.
Вы упомянули, что норвежское посольство вмешивалось в эту ситуацию. Вам пришлось 6 раз обращаться за помощью к представителям норвежских властей в России, или это было только разовое вмешательство?
Мы 2 раза были на связи с норвежским посольством. 1 раз они нас помогали, 2 раза нам запретили звонить в наше посольство в городе Туапсе. Запретили звонить посольство, и нас держали там без всякой информации о том, почему мы там находимся в течение больше часов.
Какие-то объяснения от российских властей вышестоящих, от Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, вы не обращались за такой информацией?
Нет, я пока, наверное, не обращался за такую информацию. Если честно, я не ожидаю ни извинения, ни другие объяснения со стороны российских властей.
Говорил норвежский журналист Эйстен Боген. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В канун очередной годовщины Октябрьской революции лондонский аукционный дом «Боннэмс» объявил о торгах, на которых центральным лотом будет портрет Владимира Ленина, работы американского художника Энди Орхола. О растущем интересе к творчеству Орхола говорит, в частности, недавняя выставка его работ в здании шотландского парламента под названием «Энди Орхол. Поп, власть и политика». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Боннэмс» назвал аукцион, на котором выставлен портрет Ленина, «Расцвет поп-арта», поскольку он посвящен работам художников этого направления современной живописи, а Энди Орхол – один из его лидеров. Обычно художники поп-арта специализируются на изображении продуктов массового потребления. Знаменитая консервная банка супа фирмы Campbell 1962 года создала Орхолу имя. Однако у него была еще одна тема, которой он посвящал многие работы – изображение знаменитостей, что, как известно, важный элемент поп-культуры в целом. Широко известны его портреты актрис Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, Джона Леннона, Майкла Джексона, боксера Мухаммеда Али. Но среди них были и знаменитые политические деятели – Мао Цзэдун и Владимир Ленин. Интерес Уорхола к фигуре Ленина вряд ли можно объяснить политической симпатией. Как и все его работы, это чисто коммерческий проект. Портрет Ленина, выставленный на торги в Боннэмс, это эстамп размером 1 м на 75 см, выполненный в технике шелкографии. Портрет создан в 1987 году, незадолго до смерти художника. Тираж ленинской серии 120 оттисков. Это так называемый «черный Ленин», поскольку он написан на черном фоне. У Орхола есть еще серия портретов Ленина на красном фоне. Считается, что в Бонэмс представлен пробный оттиск. Его стартовая цена невелика – 50-70 тысяч фунтов. Но, учитывая, что в марте этого года в Кристис красный Ленин Орхола, принадлежавший Борису Березовскому, ушел за более чем 200 тысяч долларов – предварительная цена черного Ленина в Бонэмс наверняка будет значительно перекрыта. Портрет Ленина Энди Орхол писал по хорошо известной фотографии молодого вождя международного пролетариата. На мрачном черном фоне выделяются бледно-красное лицо и желтые канареечные и бледно-синие блики на руке, опирающиеся на книгу. Портрет чем-то напоминает икону, настолько он лаконичен и суров. Один из художественных критиков назвал этот портрет Ленина одним из величайших образов поп-арта.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» британский художественный критик Джулиан Сполдинг.
Уорхол был абсолютно аполитичен. Политика его не интересовала, он не скрывал своих амбиций добиться славы любым путем. Отсюда его тяга к изображению знаменитостей всех мастей. Политики входят в число наиболее узнаваемых и популярных личностей, поэтому Уорхол и обратил на них внимание и создал свои версии их личности. Сам он отрицал, что является критиком современного ему общества и называл себя выразителем массового вкуса своего времени. Его знаменитые изображения Мао Цзэдуна и Ленина вовсе не говорят о его интересе к учению Мао или идеям Ленина. Это не более чем коммерческие продукты, предназначенные для художественного рынка. Уорхол никогда не высказывался о Ленине, о том, что тот совершил. Думаю, что его это просто не интересовало. На мой взгляд, его портреты Ленина очень поверхностны и не раскрывают характера этого человека. Скорее всего, он и не стремился к психологической глубине. Он был просто зациклен на ценностях потребительского общества и на банальности окружающих его вещей. В этом же ключе он трактовал и отбираемых для своих портретов людей. Интерес Уорхола к фигуре Ленина вряд ли можно объяснить политической симпатией. В своей книге «Философия Энди Уорхола» он пишет: «Моя идея хорошей картины заключается в том, чтобы изображение было узнаваемым и посвящено знаменитой личности. Это воспринимается как его кредо». И, конечно, Уорхола обуревали собственные амбиции. Широко известно его выражение, что в наше время человек может стать знаменитым за 15 минут. В его портрете Ленина действительно есть что-то от иконы. Но если Уорхол сознательно пришел к этому, то это также не имеет отношения к Ленину, который ничего общего не имел с православной церковью. Более того, он был ее главным врагом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский художественный критик Джулиан Сполдинг. Лондонский аукционный дом «Бонэмс» объявил о торгах, на которых центральным лотом будет портрет Владимира Ленина. Вот так обстояли дела в среду 6 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Культурный дневник. Программа о книгах и писателях.
Мы знаем, что Хармс арестовывался дважды, и после второго ареста он уже не вернулся.
Ремезов искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой.
Сегодня в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».